Я приветствую вас, дорогие друзья. Вы видите, с того края света за мной знаменитый Золотой мост. Вон он там, где он там вот виднеется, видите, сзади, в Сан-Франциско. Горит огнями этот город. Некоторые дурачки о нем мечтают, как о острове счастья. На самом деле, там хорошо, где нас нет. Но пришлось ради вас совершить это путешествие. Море здесь холодное достаточно. Главное, подводные течения такие коварные, что вроде недалеко от берега, а в противофазе волны находятся и могут унести далеко от берега, и с ними ни в коем случае не нужно бороться, а как-то в бок плыть, говорят. И если за другой бок не укусит крокодил. Итак, мы с вами переместились сюда, в этот древний русский город. Дело в том, что Калифорния – это наша земля. Как и Аляска – это наша земля. И не случайно святой Иоанн Шанхайский, потомок святителя Иоанна Тобольского, митрополита, память его мы совершали сравнительно недавно, последние годы жизни трудился в Сан-Франциско, выстроил с большими трудами собор, и поныне он стоит во имя иконы всех скорбящих радость. Неподалеку от этого места находится и домик, смиренная келья с креслом, в котором вот так вот почивал, не ложась горизонтально, святитель Иоанн. А большей частью по ночам молился, несмотря на то, что ноженьки в трофических язвах с трудом стояли, но он этого как будто бы не замечал. Ведь основной дар, развившийся в нем под воздействием благодати его всегдашних трудов, это был дар непрестанной молитвы, всегдашнего горения его духа, обращенного к небу. Всегдашнее наитствование Божьей благодати, привлекаемое его любовью к человеку и тайным смиренным самоукорением. Нам трудно и даже невозможно проникнуть в тайну духовной жизни святителя Иоанна Шанхайского, но, похоже, он уже с среднего возраста стяжал благодатное бесстрастие, то есть ум и сердце его овладели благодатным искусством и одновременно практикой всегда внимать Господу, всегда трезвиться, призывая имя Христово, всегда повергаться ниц долу пред стопами Господа Иисуса Христа, всегда привлекать реку воды живой, божественную благодать, которая, снисходя в долину его смирения, мало-помалу неподъемные и сами по себе очень тяжелые, мучительные труды борьбы со страстями, увенчала успехом. Так что божественная благодать соделалась для отца Иоанна подлинной руководительницей, учительницей, питательницей, наставницей, просветительницей. Она привносила в глубины его духа жизнь. Как он познавал присутствие Божьей благодати? Тонким духовным чувством. Это тонкое духовное чувство взяло силу благодаря тому, что он отсек, конечно, с помощью Божию, все пристрастия мирские и смотрел на мир как на икону божественной премудрости и благости, но не ждал от этого мира ничего, не находился в зависимости от его приманок, услад и услуг. Но главные события его жизни происходили не вовне, а внутри, ибо там, в сокровенной глубине его души, Бог всегда обновлял свое присутствие, и каждый день был для него новостью, чудом, радостью, потому что общение с Творцом никогда не утомляет, не истощает, не приедается, оно чуждо обыденности, повседневности. Оно всегда держит человека в удивительном тонусе, как сегодня на всеночной мы слышали про апостола Петра, который возвратился из гроба Господня, в себе дивясь бывшему. Вот это удивление, изумление, благодарение, сокрушение сердца, осознание своего недостоинства и вместе с тем безграничной милости Божией, радование о Боге спасе, приводит к тому, что душа величит Господа, и дух священно тайне, то есть непонятно, неприметно, непостижимо обновляется через прикосновение к нему десницы Божьей. Итак, святитель Иоанн уже с молодых лет привык жить не вовне, а внутри самого себя. И Господь открывал ему иной мир, чуждый временных и пространственных характеристик, открывал ему себя, побуждая дух человеческий собеседовать с Творцом, изливать пред лицем Небесного Отца благодарение, прошение, прося за себя, просила за других. И сердце его мало-помалу, чуткое, нежное, сострадательное, внимательное, обогащалось еще вышеестественными дарами Христовой любви. Помните отца Амвросия Оптинского, который говорил: «Делай дела любви, и любовь придет к тебе, как благодатное новое качество и свойство твоей души». Еще будучи молодым наставником в семинарии, иеромонахом, в одной из маленьких семинарий, где-то неподалеку от Белграда, отец Иоанн небольшого роста, сухонький человек, преимущественно живший храмом, преподававший какую-то богословскую дисциплину, по ночам заботливо обходил, неслышно по коридору, заглядывал в спальни, смотрел, удобно ли расположился семинарист, среди них были в основном русские беженцы, подоткнет одеяльца, проверит, не идет ли сквозняк через полураскрытую форточку, кого-то перекрестит, пойдет в следующую спальню. Представляете себе, еще тебе нет 30 лет, а ты уже проявляешь такие материнские, отцовские, отеческие чувства. И он действительно был родным отцом для семинаристов, хотя никогда не опускался до запанибратства, приятельских отношений. Почему? Потому что он ходил пред Богом, он был мужем духовным, он питался молитвой, он общался более с Творцом в глубинах сердца. И от избытка этого общения изливалась благодать и проявлялась в его, Иоанна, обращении с людьми. Не забудем, что пострижником он был святителя Антония Храповицкого, который один из виднейших иерархов Русской Православной Церкви, в эмиграции возглавил вскоре Карловацкий зарубежный синод. Драматично складывались взаимоотношения с прочими русскими митрополитами. В конце концов, эти отношения привели к обособленности митрополита Евлогия с его отходом в Константинопольский патриархат, митрополита Антония, русский зарубежный синод, ветвь Московской патриархии, представленная в частности такими благодатными личностями, как архиерей Вениамин Федченков. Однако силы тьмы тоже не дремали, и благодаря или из-за разных установок политических и каких-то психологических особенностей потихоньку отдалялись друг от друга эти ветви, и уврачован был лишь в 21-м столетии на наших глазах этот раскол, не раскол, когда воссоединилась русско-зарубежная Московская патриархия. Но возвратимся к внутренней таинственной жизни святителя Иоанна Шанхайского. Она была непостижимо глубока. Однако смело можно сказать, что ее средоточием являлась Божественная Евхаристия, Святая Литургия, истовым служителем которой был молодой епископ. Он, вы знаете, служил во всей Европе, необыкновенно талантливый, почитал необходимым служить литургию на национальном языке, в Голландии по-голландски, во Франции по-французски, в Англии по-английски. И жил как аскет, ходил в сандалиях на босу ногу, совершенно равнодушный к благам этого мира, никогда не расставался с некой такой холщовой сумкой, в которой носил частицы мощей, среди них мощи и святых древней церкви, святых, имена которых, возможно, не входили в славянские святцы тогда, только сейчас мы смотрим в календарях и видим, какое множество угодников Божьих в VI-VII веке цвело на севере Европы, святые Англии, святые Голландии, святые Бельгии, святые Франции. Будучи духовно настроенным человеком, святитель Иоанн Шанхайский особенно горячо молился в тех местах, которые некогда были отмечены и прославлены кровью древних мучеников, преподобных аббатов, королев, королей Европы. Он словно чувствовал живую связь с ними, потому что был от рода их, он был живой, святой, то есть совершенно освященный благодатным действием Духа Господня. Дух заправлял в отце Иоанне всем, воздействуя на его ум и сердце, сообщая этому смиренному, кроткому человеку, далеко не всеми понятому, он как будто полуюродствовал, он не заботился о своей социализации, даже собратья-архиереи считали его немножко, чуть-чуть тронутым. И, кстати сказать, многие архиереи русского зарубежья не понимали его святости и были против его канонизации, в том числе и митрополит Виталий, возглавлявший после митрополита Филарета русское зарубежье, совершенно не был сторонником канонизации, хотя духовные дети архиепископа Иоанна Шанхайского, его друзья, лично с ним соприкасавшиеся, еще были живы, и говорят, что канонизация свершилась чудом Божьим. Впоследствии она была принята у нас, и нынче у нас храм святителя Иоанна Шанхайского, и в Бутово прекрасный храм, и в Твери замечательный храм, и престолы, и пределы мы найдем в других церквах. Так мы говорим о божественной литургии. Он старался служить ее ежедневно. И для него не было важно, много ли, мало ли молятся с ним людей. Он предстоял трипостасному божеству. Он был свидетелем той самой единственной неповторимой тайной вечери, которую Христос в Сионской горнице свершил вместе со своими учениками. И повергался ниц по приложении святых даров с трепетом и страхом, осознавая, ощущая, сязая присутствие страшного, всеосвящающего, всемилостивого небесного Отца. Кто-то удоставился видеть, как бы случайно войдя в храм, огонь, снисходивший на чашу во время литургисания отца Иоанна. Вместе с тем он был очень доступен. Единственное, что после божественной литургии, около часа, находясь в полном уединении в алтаре, выцегонить, выманить отца Иоанна было невозможно, из святая святых он изливал душу Господу, он благодарил его за милость, он переживал еще и еще раз момент причащения святых Христовых тайн. Он познавал на опыте слова пророка Иоэля: «Вселюсь в них и похожу, и буду им Богом». Знаете, когда священнослужители во время пения веры лобызают друг друга в алтаре, они приветствуют друг друга словами: «Христос посреди нас!» И батюшка второй отвечает: «И есть, и будет!» А отец Иоанн Кронштадтский еще добавлял: «Живы и действуй». Вот это трепетное осознание, что воскресший Христос здесь и сейчас нам соприсутствует, нас соединяет с собой, нас видит, слышит, любит, прикасается перстом к нашим сердцам. Они замирают в безмолвии, в тишине, внемля тому, что Бог полагает на скрижалях человеческих душ. Вот у отца Иоанна Кронштадтского, у святителя Иоанна Шанхайского, а их имена означают благодать Божия, это было развито в великой степени. Итак, насытившись собеседованием с Богом, да усладится ему беседа моя, говорил царь Давид о святителе Иоанне Шанхайском. Коль многое, многое множество благости сокрылось и Господи боящимся Тебе. На кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих, насыщуся внегда явитимися славе Твоей. Бысть сердце мое, яко воск тае посреди чрева моего, по учениям им возгорится огнь. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Так вот Божьи человеки, святые пресвитеры и епископы собеседуют с Творцом, и осененный, насыщенный божественной благодатью, отец Иоанн выходил из алтаря, зная уже, что его ждут и здесь, и там. И днем, и, может быть, поздним вечером он не имел того, что называется личной жизнью. У него была отличная жизнь, отличная от других. Она вся была сокрыта со Христом в Боге. Жительство, имея на небесах, святой святитель Иоанн посещал больных и немощных. Особенно поразительные свидетельство о его жизни в Китае, где он организовал приют для малышей и часто случалось так, что он подбирал никому не нужных, выброшенных на помойке младенцев. Вы знаете, там в Китае все эти дела, ограничения, связанные с рождаемостью и прочее. И вот представьте себе, что он спас нескольких младенцев, крестил их, усыновил их. Впоследствии кто-то из них стал священником. Почитайте полное житие, жизнеописание святителя Иоанна Шанхайского. Вот какой-то китайский мальчонка плачет, он лишился родителей, он круглый сирота. Святитель Иоанн берет его за плечи, смотрит к нему в глаза и говорит, не знаю, на английском или на китайском: «Отныне я буду твоим отцом. Ты слышишь меня? Теперь я твой отец, ничего не бойся». И это были, конечно, не просто слова. Замечательно, что за святителем Иоанном неотступно следовали некоторые особы из монашества и мирского звания, которые разделяли с ним его милосердные человеколюбивые труды. Среди них игуменья Руфина, она из далекой Полоцкой обители проследовала на Дальний Восток, потом в Харбин, этот заповедник русского православия. А по воцарении Мао Цзэдуна вместе со святым Иоанном Шанхайским, где-то там, схоронясь на островах, где чуть не погубило цунами русских переселенцев, но это цунами обошло остров, когда святитель Иоанн закрестил эту смертоносную волну, и она не посмела покрыть собой остров на Филиппинах. И там уже в Америке был организован детский дом, монастырь, при нем сиротский дом. И очень интересно читать, как существуя в условиях крайней скудости, молитвами отца владыки, простите, Иоанна Шанхайского, Бог посылал необходимое съестное и взрастил целое поколение православных людей, а наш праведник, скрывавшийся от мира под ризой полуюродства, по ночам все делал земные поклоны без устали, потому что Дух Божий окрылял и осенял его, и делал как будто невесомым по благодати святых Христовых тайн. Святитель Иоанн действительно был как будто бы лишен такой тяжести, грузности, дебелости. Вы найдете в жизнеописании его свидетельство, как он являлся еще при жизни, подобно Николаю Чудотворцу, где-то за тысячу верст его дух, проникая сквозь стены, являлся, и совершались чудеса исцеления, и по кончине мы на святом Иоанне, святителе Иоанне, видим торжество духа над материей, торжество воскресения Христова над тлением. Видим, что дух человеческий как будто независим от телесной субстанции, в которой он заключен, представляя собой высший состав человеческой души. Но дух не сам по себе взятый, а просветленный божественной благодатью, как будто оживший, раскрывшийся в этом удивительном подвижнике. Ведь он дал обет никогда не ложиться горизонтально. И я сам видел в его келье в Сан-Франциско стертое такое кресло, где проводил часы ночные святитель Иоанн, конечно, не расставаясь при этом с молитвой сердца, как сказано: «А сплю, а сердце мое бдит». Вот эту легкость благодатную, эту красоту смирения потаенного, сокрытого в сердце человека, неистленную красоту кроткого и молчаливого духа, любовь преизливающуюся. Мы и поныне осязаем веру в святителе Иоанне Шанхайском из-за его невзрачной наружностью. Посмотрите на фотографию, он какой-то такой скособоченный немножко, голова сидит непрямо, какая-то диспропорция в лице, и дикция-то не очень ясная. Легко было соблазниться, не имел он ни вида, ни доброты. Какой-то плюгавенький, как бы сказал человек неверующий, невидный, невзрачный, от земли не видно, какой-то старичок нечесанный, лохматый, при этом архиерей, вы знаете, что он никогда не ездил в роскошных машинах, я имею в виду, не имел ее, так-то его, наверное, подвозили, когда он путешествовал, одевался крайне просто, никакой помпы, никакого официоза, это был настоящий Христа ради юродивый, подлинный русский праведник, странник, калика-перехожий, архиерей Божий, в котором все было чудно, непонятно, удивительно. Он никогда не разговаривал в алтаре, не позволял себе промолвить ни одного слова. Даже когда разоблачался после божественной литургии, всегда в молитве, и кто-то из алтарников даже обжегся, пытаясь с ним заговорить, никаких реплик, только богослужебные возгласы и дух всегдашней обращенности ко Христу, всегдашний собеседник со Святым Духом утешителем. Это чувствовали даже светские люди мирского устроения, потому что в присутствии святителя Иоанна что-то происходило с людьми, от них отбегали помыслы, тревогу, уныние, печаль, они как будто вступали в иное измерение, в иное пространство. И, конечно, многие совершенно менялись впоследствии, прикасалась к ним благодать Святого Духа, преизливаясь и из одного сосуда переходя в другой сосуд. Из этого не следует, что человек удерживал благодать, но, приняв чувство инобытия, он мог впоследствии вновь искать через покаяние, через причащение, через общение с отцом Иоанном. Мне знакомы священники русского зарубежья, которые маленькими детьми сидели у него на коленях, которые по его благословению стали пастырями Божьими. Есть сейчас и такие, они уже пожилые люди. И, конечно, святитель Иоанн самим своим житием свидетельствует о том, что русская православная церковь, мать наша и поныне исполнена благодатного света и тепла, божественной силы, Христос Утешитель нераздельно пребывает с церковью, будучи ее главою, а кормчий Дух Святой дышит в лоне Матери Церкви. Почему? И должна не только скучать о прожитых временах, но здесь и сейчас, в настоящем, преподать ниц, падать ниц и преподать к Святой Троице, молясь об очищении от всякой скверны плоти и духа, чтобы мало-помалу и нам с вами, уйдя от пленения лукавым, освободившись от его наветов, его внушений, его подсказок, его помыслов, с чистым умом и мирным сердцем внимать божественной благодати нашей учительницы, водительницы, божественной премудрости, которая, как говорили апостолы, назидает лучше, чем человеки, ведя каждого из нас ко спасению. О святителю Иоанне Шанхайский, Сан-Франциской, услыши молитвы нас грешных и недостойных рабов Твоих, приносящих Тебе ходатайство за Русь святую, за страждущий народ наш, виште, внемли на прошение рабов твоих, яко языцы, хотящие брани, ополчишися на святую Русь, чающе разделите единый народ ея, запрети, раздирающим ризу Христову, которая есть церковь, буди скорой нашей победы, низложи всех хотящих нам злая, умудри власть придержащую, право править и слово истины, и смири под стопы их, ненавидящих имя Твое святое. Спаси и сохрани, Господи, воины и вся защитники Отечества, соблюди их от ран, пленения, смерти. А всех лишенных крова, гладных, алчущих и жаждущих, насыти, утеши и укрепи. Господи, молитвами святителя Иоанна Шанхайского упокой рабов твоих, убиенных, за веру и Отечество живот свой положивших, даруем прощение грехов и вечное упокоение. И нас, недостойных, призывающих имя Твое святое, утеши и укрепи, подашь победу над силами зла. Молитвами святителя Иоанна Шанхайского ей буди, буди, аминь. Мы обращаемся к святителю Иоанну как подлинному заступнику и печальнику за русскую землю. Он верил в 50-е и 60-е годы. Верил в святость государя Николая Александровича II. Он верил, что Россия, омывшись кровью и слезами, выйдет из исторического небытия и восстанет, и воскреснет, как птица Феникс. Верил в будущее государства, образующего русского народа, которому нужно более всех смиряться и каяться, но и сознавать свою ответственность пред Богом ради той харизмы, которая дана нам в лице наших пращуров, святителя Иоанна Шанхайского. И будем надеяться, что святитель Иоанн не обидится сегодня за это словесное посвящение, за выражение нашей сыновней любви и благодарности к нему, как святителю русской церкви, и помолится за всех нас, участников Zoom-конференции, с тем, чтобы мы завтра в день воскресный и в грядущие дни, там впереди у нас Владимирская икона Пресвятой Богородицы, Рождество святого Иоанна Предтечи, впереди еще праздник святых Петра и Февронии, а через воскресенье Тихвинская икона Богородицы, чтобы мы тоже, любя божественную литургию, черпали в ней и через нее освящение от Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Итак, дорогие друзья, посмотрим теперь, что принесет нам круглый валик, вращающийся, на котором наклеены фантики с вашими вопросами, приветствиями, жалобами и предложениями. Еще раз, дорогие друзья, хотел бы напомнить вам, что я не вижу всего объема вопросов, но они раскрываются, показываются по мере движения. И поэтому, когда мне потом предъявляют претензии, «Батюшка, на мой вопрос вы вообще не ответили, вы проигнорировали мое письмо». Ничего подобного, я просто его не увидел физически, не будучи ни прозорливцем, ни каким-то проницателем или прорицателем, так что спокойствие, только спокойствие. Добрый вечер из Нидерландов, дорогие Нидерланды! Мы, благодаря Zoom-конференции, часто с вами общаемся, и я вспоминал сегодня что некогда здесь цвела святость православной церкви. У вас очень богатое наследие. Мы еще раз благодарим родственные нам Нидерланды, я имею в виду православный приход Нидерландов, за присланные сюда в Москву святые мощи ваших угодников и ждем, не дождемся сопровождающего такого письма, реляции, посредством которой я мог бы всем присутствующим побольше рассказать о древних европейских святых и взаимно утешиться духовную беседую. Вот приходит сообщение, что скоро и отца Иоанна Крестьянкина собираются материалы его святости прославят в лике святых. Мы верим и знаем, что у Господа Бога этот верный раб благоразумный находится в славе, столько он потрудился на земле, делясь благодатью мира, рассудительности, любви, утешая людей, что не удивимся его канонизации, хотя время должно пройти известное. Благослови, Господи, тех, кто готовится причаститься святых Христовых тайн, а отца Иоанна Крестьянкина вспомнили в связи с собором Печерских святых. Этот праздник, насколько я помню, завтра, да, по-моему, будет также праздноваться. Как не соблазниться, как избегать нехороших помыслов, воспоминаний, симпатий, если не можешь физически исключить общение с предметом или личностью, который, предмет или личность, провоцирует какие-то нечистые движения сердца. Коль скоро мы не можем убежать на край света, и нет у нас денег, чтобы купить остров везения, остров спасения, необитаемый, сидеть там под пальмой и участвовать в Zoom-конференции, но так или иначе мы соприкасаемся с людьми, когда-то провоцировавших нас или спровоцированных нами на нечто, не относящееся к Богу угождению, нужно усугубить первое – исповедание собственной слабости и немощи. Господи, ты видишь, я слаб и немощен. Господи, ты видишь мою душу, из которой исходят эти дымящиеся страсти. Господи, угаси ток нечистых движений. Господи, не введи меня в искушение, избави меня от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава. Вот так вот исповедоваться сокрушенным сердцем и усугубить внимание. Внимание, то есть трезвение к своему сердцу, усугубить в момент соприкосновения с известным лицом или вообще с лицом иного пола, усугубить внутреннее призывание Господа Иисуса Христа. Без этого нам бельцам прожить невозможно. Чернецам, может, еще и можно прожить, поскольку они находятся в выгодных для спасения условиях, попрятались, под кустиками сидят, ходят по аллеям, никого не видит, никого не слышит, в скиту где-то там слышит, как коровки мычат, гуси, га-га-га, небо раскрыто перед ними, жизнь прекрасна. А мы вот бельцы и должны в магазин зайти, и в очереди постоять, а в очереди, сами понимаете, летом кто во что гораст, дамы надели какие-то лосины, пришли покупать подкопченого лосося в лосинах полупрозрачных. Пупки наружу, прости Господи. На пупках брошки ворованные, приколоты. Сзади, уж простите за натурализм, настолько пятая точка разъелась, что поясок от джинсов уже не сходится, джинсы почти спадают. Вот, и какая-то татуировка в виде саламандры, как будто хочет туда заглянуть, куда и ваш взор невольно падает. Мама дорогая, как ужаленный змеей смотришь куда-то вверх, где коммуникации проложены, такой хай-тек, структурализм. Вот, в это время вам говорит: товарищ, оплачивайте ваш лимонад. Тут сидит перед вами кассирша. У кассирши, как это называется, декольте до пупка. Мама дорогая, так вот вас и вправо, влево. И спасение только в одном. Имя Христово приложить к уму воспаленному, к сердцу растревоженному. Иисусе, Иисусе, Иисусе Христе, помилуй мя. И когда мы в этом начнем преуспевать понемножку, то все рассеется, как дым. Вы будете видеть только человеческие лица, будете чувствовать, что люди – это не плоть, а дух. Будете видеть только светлое и хорошее. Всех жалеть, всех люби, от всех беги. Словом, Христос, Иисус, таинственно освящая нас своим присутствием. Многим вот это, вернее, некоторым не нравится вот эти такие слова. Говорит: батюшка, о каком присутствии Божьем вы говорите? Мы такие немощные, грешные, барахтаемся в грязи своих страстей, а вы нас возводите на Олимп какой-то воображаемый, мечтательный. А иначе нельзя. Если не уверуем, что Христос среди нас и с нами, в грехах наших умрем. Христос знает, как обогатить нищего, подобно вам и мне, который вот не знает, куда деть ему глаза, как справиться со своим сердцем. И тот, кто верит в воскресение Христово и по-детски призывает Спасителя, вспомнит Симеона Нового Богослова, который говорит: пусть никто не говорит, что это невозможно, что это было возможно лишь в апостольские времена, но все возможно любящим Господа и утреннющим Богу и призывающим Его Святого Имя, а что невозможно, нам возможно Богу. Или как учит нас Паисий Афонский: сделайте то, что возможно, а Бог добавит то, что невозможно, и узрит спасение всякая плоть. Так вот, я рассказываю про магазины, про толчею в общественном транспорте, или про прогулки в исторической застройке Москвы, где каждой твари по паре сейчас кто во что горазд. Иисусе, 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 не разлучайся духом твоим от нас, будь с нами, Иисусе, Иисусе, помилуй. И Господь просветит зрение и умерит сердце, и сделает тебя превыше всех стрел лукавого, когда ты внемлешь Богу и идешь этой узкой покаянной дорогой трезвения и молитвы, не без уязвления, конечно, стрел лукавого, но по причащении святых Христовых тайн Господь просветляет твое внутреннее око, оно становится простым, и все тело становится светлым, то есть вся твоя деятельность и слова, и импульсы, и намерения, и действия, все действием божественной благодати, как единый вектор направляется к Творцу. Будемте искать этого, а Господь поможет. Или не для нас, сказано Христом, будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосердный есть. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенный есть. А что значит искать совершенство? Это значит прилепиться к совершенному Богу, совершенно устремиться к Нему умом и сердцем, совершенно оставить все болезненные пристрастие к этому миру, совершенно отдать себя славословию Господу, совершенно стать ребенком и чадом во Христе, для которых важно лишь питаться божественной благодатью, не возлагая никакой надежды на этот приходящий, этот безумный мир. При принятии важного решения купить машину, продать гараж, должен ведь быть мир и тишина. И тогда приходит правильный ответ от Бога. Ну как понять мир и тишина? Я понимаю, когда просишь у священника благословения. Не забудьте, что есть такой один из семи архангелов Варахиил. Он облечен длинной одеждой, украшенной розами. Так его изображали в 18 веке. Посмотрите на изображение архангела Варахиила в Троице-Сергиевой лавре, в трапезном храме преподобного Сергия. И вот его такая цветастая одежда с цветущими пунцовыми, багряными, розами и пионами. Любо-дорого смотреть. Архангел Варахиил помогает совершать важные покупки и приобретения, оставаясь внутренне при этом хладным и непричастным мирским соблазнам. Ну, конечно, пока батюшки ходят среди нас, ничто не препятствует вам, батюшка, благословите продать подороже гараж и купить подешевле дачный участок. Бог вам на помощь молитвами архангела Варахиила. Дай вам Бог удачи в приобретении новой дачи. Отец Иоанн Кронштадтский окормлял многих воров, убийц и других уголовников. Не совсем точно. Воры, убийцы и уголовники сидели в острогах и тюрьмах. Другое дело, что в Кронштадт ссылали всякий люд из группы риска, тот, кто свое отсидел на каторге, и их не пускали в благополучные районы Санкт-Петербурга, а каким-то образом публику эту расселяли в указанном городке, где отец Иоанн служил. А за душой-то у них было многого, как и у нас, всяких грехов. Отец Иоанн умел в каждом человеке образ Божий. И нам нужно учиться, дорогие друзья, находясь в толпе, в сутолоке, видеть образ Божий в человеке. Не разбирать, этот толстый, этот тонкий, у этого ожирение, булимия, видимо, его мучает, а вот у этого, у этой анорексии и прочее. Но нужно видеть, что человек – это дух ходячий. Представь себе, дух ходяй и не обращайся. В Священном Писании такие слова о человеке. Человек – это дух, сокрытый под бренной завесой плоти, а дух создан по образу Божию. И благость Божья всех на планете Земля незримо ведет, витает, сколько бы ни было людей в Китае, во Франции, в Найроби, в Каире, в Москве, на каждого и о каждом есть промысел Божий. За каждого Христос на кресте пострадал. И поэтому просвещенный, просветленный взор христианина видит бессмертную человеческую личность, видит возлюбленное дитя Божье, пусть оно не просвещено, омрачено, даже само не знает промысла Господня, не ведает своего Творца, но Спаситель-то видит каждого. И вот чем мы ближе ко Христу, чем распахнули полнее нашу душу навстречу кроткому и милостивому Создателю, тем более дух человеколюбия, милосердия и такого острого восприятия драмы жизни каждого из нас нам соприсутствует. С тем, чтобы никогда не считать, что это какая-то биомасса, плесень, я устал от людей, вы мне все надоели, что я здесь делаю. взять бы автомат, да всех вот так, враспыл. Вот эта философия Нагульного и Давыдова, герои поднятой целины, или киллеров всяких, это сатанинское состояние, раздражительность, неприязнь всех под одну гребенку, философия Шваба или Рокфеллера, или Билла Гейтса, вот этих благодетелей в кавычках человечества нет. Знаете, как Клавдия из Барнаула, когда оказалась на том свете, совершенно мирская советская бабенка, и увидела Господа, а прежде чем увидела, услышала его и возопила: «Господи, у меня там сынок остался, пожилой уже батюшка, отец Андрей Устюжанин, где-то там рядом с Сергиевым Посадом служит. Сынок мой остался, как же так, верни меня назад!» А жизнь у нее была такая, знаете, зазорная с нравственной точки зрения. И услышала она голос Христа Спасителя: «Тебе сына твоего жалко стало, а мне всех вас до единого жалко». А тот, с кем она беседовала, спрашивает: «Клава, а какой у Господа голос?» Она говорит: «Голос у Господа мягкий баритон, исполненный состраданием». Она исподобилась лицезреть Христа, и там даже есть вопрос, а какие у Господа глаза? У Господа не глаза, а очи. И такие очи, что единожды их увидишь, и больше ни на что смотреть не захочешь. Но это вы можете сами посмотреть, полную версию рассказа Клавдии Барнаульской. События это советского времени, как я понимаю, 70-х годов. Это вам в ответ на вопрос, что значит уметь любить человеческую душу, подверженную сильному действию страстей. А что, задавший этот вопрос, не подвержен сильному действию страстей? Как молиться за спасение в душе, стараться зажечь в этой душе веру Христову? Давайте зажжем этот огонек в собственном сердце. Давайте и спросим у Господа благодати быть мудрой, а не юродивой девой, чтобы он светильник нашего духа заполнил елеем несотворенной божественной благодати. Давайте перестанем завидовать, смущаться, печалиться, считать себя чего-то лишенным, обойденным, научимся жить Христом, раскрывать сердце Господу, отдавать себя до последней глубины Спасителю, умоляться пред Ним в ничто, дабы божественная благодать вела нас недостойных, подобрала нас пьяненьких и голеньких, и зацарапанных, зачумленных, завшививших, подобрала нас оттуда, откуда-то из ям, из переулков, из канав, и как гадких утят очистила, осветила, помогла нам отрастить белые крылья, чтобы мы обновились, яко орлята, вот, и яко горлица, полетели и почили в Боге. Тогда, знаете, и все вокруг осветится, и умирится, и оживотворится. А вот так прямо особенно молиться за грешников, подверженных страстями, это католические такое восприятие у них. Мы можем найти такое общество филантропов, которые молятся с 5 до 6 вечера за грешников, за пьяненьких, за наркоманов, за тех, кто страдает булимией. Вот я сегодня молюсь за грешников. Нет, нет. Из них же первый есть ад, Господи. И поэтому, доверяя себя Ему и держась за воскрылие риз Его, мы коль скоро начнем обретать мир и свободу во Христе, сердце нам подскажет, как подсказывал святителю Иоанну Шанхайскому, о ком посочувствовать, кому помочь. Дорогие друзья, ну как-то мы с вами сегодня, мы заговорились, однако, как найти разницу между спокойствием и равнодушием в вопросах покаяния и сострадания ближним? Совершенно диаметральные понятия – покой во Христе и эгоистическое равнодушие, индифферентность, апатия, умерщвление души. Мир во Христе, мирное сердце во Христе, которое становится доступным для действия божественной любви, всем сочувствует, всем состраждет. Каждой пылинке, каждой песчинке внемлет. Христос есть самая жизнь, и жизнь эта, коль скоро поселяется в твоей душе, обнимает всю вселенную. Ты весь ухо, весь око. Ты мгновенно улавливаешь импульсы, интуиции, настроение, устроение человеческих сердец. Это вот любовь о Христе, она делает тебя чутким и внимательным, но при этом ты не лишаешься мира и кротости Христовой в той мере, в какой ты стал доступен их воздействию. А равнодушие – нажрался колбасы, выпил 2 литра пастеризованного пива, осоловелый тяжелый взгляд, а нам все равно, а нам все равно. Равнодушие – это такой смертный сон животного эгоизма, никакого отношения к миру во Христе не имеет, от состояния отчуждения, от падения от Бога. Волос головы Божией не падает. А почему же все-таки искушения случаются? Видимо, все-таки я виноват, я не выдерживаю. Да, я осознаю свою немощь, у меня есть желание избежать искушений. Многократно молюсь об этом. А что ж он их попускает? Не то чтобы не хочу терпеть, терплю. Но есть такие вещи, которые меня вышибают из колеи. Друг мой, если вы знаете, что нам надлежит взойти к Божьему престолу, в мире невидимом. И если вы знаете, что этому восхождению будут препятствовать некоторые сущности, именуемые гуманоидами, неопознанными летающими объедками, и если вы знаете, что это восхождение будет совершаться вами без тела, а тело для вас – это щит, это бронированный жилет, это покров, который не попускает темной силе прямо схватить вас за глотку. Так вот, если вы знаете, что там нужно будет совершенно уйти в молитву, совершенно к Христу стремиться, как молния, совершенно уже изжить сочувствие всем страстям, то что ж вы... Глупыш, малыш, тайно ропщите, что здесь, на земле, встречаются какие-то испытания, какие-то тети ходят вокруг вас, какие-то реплики отпускают, кто-то там вас оттолкнет при входе в автобус, сам протискивается, кто-то вам место не уступает в храме, говоря, здесь мое место. Куда лезешь, родная? Вот, радоваться нужно, что вы проходите в первый раз, в первый класс, у вас есть шанс, зная, что восхождение там гораздо труднее и опаснее, там не будет той защиты, которая здесь у вас есть. Вы должны радоваться каждому шансу устоять и сохранить спокойствие и доброжелательность, а не кричать «Чтобы вы все здесь!» И дальше идет непечатное выражение
мама дорогая. Поэтому Господь ничего вам не подсовывает, ничего вас не испытывает. Вы так сами болезненно реагируете на внешние раздражители до тех пор, пока не предоставили свое сердце во власть Господу Иисусу Христу, сказавшему: «Научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем». Вся жизнь состоит из искушений, испытаний. И когда ваша душа обретет трезвение и молитву, и начаток смирения, и благодарения, и надежды на Господа, поверьте, в отчаянных обстоятельствах не будете отчаиваться, вас будут озлоблять, а вы будете сохранять спокойствие дипломатическое. Вам будут говорить всякие инвективы, а вы будете так только про себя тихонечко молиться. Господь вообще здесь ни при чем. У нас на земле жизнь – это не рай, это не парниковые условия, это Москва, детка. А приезжайте в Нидерланды, так вам там покажут маму Козьмы Минина. Положишь стаканчик вафельный, не вафельный, а картонный из подмороженного, положишь в ящик, куда кладут только стекло. И сразу приезжает полиция и говорит: с вас штраф 350 евро. Вы им говорите по-русски: вы что, рехнули, что ли, мужики? Я просто ошиблась. В следующий раз не ошибетесь. 350 евро. Настучал прохожий. Вот. Так что будемте благодарить Господа Бога за каждую такую вот ситуацию, из которой, дай Бог, нам выходить сухим из воды. Аленка 7 лет спрашивает, как ей выйти замуж за священника. Дорогая Аленка, надо бы повидаться все-таки с вами лично. Такой вопрос, знаете, не для чужих ушей. Передайте маме, что батюшка хочет приехать к вам в Мытищи, потому что не зря написана картина «Чаепитие в Мытищах». Сядемте по-русски часика на три, и мы с Аленкой наверняка найдем общий разговор. Для того, чтобы выйти замуж за будущего батюшку, нужно каждый вечер подходить к маме со словами: «Мама, ты знаешь, кто у нас в семье солнечный зайчик?» Мама говорит: «А кто у нас солнечный зайчик?» «Мама, это я!» И целовать ее прямо вот сюда в лобик. «Поцелуйте маму в лобик, чтобы я видел». Вот так! Так что шансы ваши увеличиваются. Ну что же, господа, девушка на работе принесла карты Таро и предложила коллеге вытягивать карту, а потом в книжечке смотреть, что это значит для всего отдела. Народ с радостью воспринял эту дурь, но мои вопросы не делал, сказали: не парься, это так, for fun, для развлечения. Я думал сказать коллегам, что лучше в понедельник после собрания молебен отслужить перед началом рабочей недели. Они бы сказали: ну слушай, ты тут со своим фанатизмом. Ну, боюсь, мы тогда все переругаемся, неприятно все это слушать, а уйти с собрания нет возможности. Как лучше поступить? Сказали вы, тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мять. Сказали вы свое мнение, и достаточно, и достаточно, не переживайте. Свою голову не приставишь к чужим плечам. Вот. Народ сейчас находится в таком инфантильном состоянии. Если бы они при вас еще захотели бы спиритические блюдечки вертеть, вы бы сказали: простите, пожалуйста, но я должна удалиться, поскольку последствия подобных дел бывают тяжелые: шизофренические расстройства, маниакальная депрессия, паранойя и прочее. Вот. А здесь вы высказали ваше суждение, как: девочки мои, ну вы что, перегрелись, что ли? Вы понимаете, что у вас упадет иммунитет до нуля, и любая простуда может обернуться для вас тяжкими последствиями. Так вот сказали на всякий случай, и раскрывайте молитвослов и тихонечко читайте псалтирь. Дорогие друзья, ну что, последнее, давайте, хорошо? Как бороться с обидами, депрессией, унынием, навязчивыми мыслями? Зачем в храм ходить? Ведь и так можно жить. С постоянными мыслями о переходе в мир иной. Ежедневными, что скоро ответ держать пред Богом. На земле ничего не сделано, страшно предстать. Сегодня ночь перед Господом, что я ему скажу, как дам ответ за окаянную прожитую жизнь, прожить, простите за пессимистические мысли. Дорогие друзья, не только с этими, но и со всеми навязчивыми помыслами нам нужно поступать очень и очень строго. Не вступать с ними ни в какие собеседования. Потому что едва лишь ваше сердце начинает смущаться, вы чувствуете по плодам, что на душе поселилась тревога, тяжесть, вам плохо. Вы сразу должны сделать вывод: лукавый обстреливает вас стрелами. А если лукавый объявляет вам войну, значит, нужно ко Христу Спасителю устремиться всей душой, всем сердцем. Вы же знаете уже ответ. Ну что вы мне спрашиваете, на ночь глядя? Вы знаете, что лишь припав к Спасителю, мы сможем обрести благодатную защиту. И когда бегут навстречу вам хищные кабаны, вы же не будете хвататься за их рога и с ними вступать в диалог. Вы устремитесь сразу на первое попавшееся дерево, желательно, чтобы ствол был потолще, и там, в ветвях этого дерева, вы успокоитесь, хотя сердце будет стучать, как белка в колесе. Этим деревом, древом, является молитва к Божьей Матери. Вот вы, я чувствую, совершенно не молитесь Божьей Матери, или молитесь, но не так, как должно, коль скоро вы внимаете этим помыслам, верите им, смущаетесь от них, еще нас смущаете, на нас же глядя, вот, надо закончить зум-конференцию, а такие мордасти вы нам присылаете. Итак, начинайте молиться: «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою». Или петь, только со вниманием: «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою». Так вот и пойте, 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 внимайте, просите: «Пресвятая Богородица, это не мои мысли, не мои чувства. Опять лукавый мне за гордость мою попускает такие страдания. Пресвятая Богородица, спаси нас. Господи Иисусе Христе, Богородица, помилуй нас». Когда вы научитесь не обращать внимания на всю эту дурь, на всю эту гадость и мерзоту мысленную, и научитесь к стопам Спасителя припадать, все разрешится само собой. Дорогие друзья, будемте прощаться с вами, правда? Хорошенького понемножку, как говорят, сапиенте сад, мудрому достаточно, добродетель не груша, ее сразу не скушаешь. Все-таки мы с вами только что беседовали о святителе Иоанне Шанхайском, беседовали с вами о сокровенном мире его молитвы, беседовали о том, какое значение имеет решимость посвятить себя Богу одному. Ну что же нам опять возвращаться к нашим баранам и опять говорить об этих демонических помыслах? Молитвами святителя Иоанна Шанхайского даруй нам, Господи, в мире завершить сегодняшний день, а завтра будет день опять. Мне в заключение остается лишь только спеть вам что-то, потому что я чувствую, слова тут не достигают никакого результата. Нужно прибегнуть к великой силе искусства. Спят усталые игрушки, ночью спят, ля-ля-ля-ля-ля. Одеяло и подушки ждут ребят, ля-ля-ля-ля-ля. Только мы устали очень. Все, сидим мы среди ночи, и та-та-та-та. Христос воскресе, воистину воскресе.